Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день».
Добрый день. В начале этого часа исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно отметить годовщину первого в истории хоккейного матча, дни рождения актера и певца Леонида Утесова, астронома, математика и физика Пьера Симона Лапласа и поговорить о других исторических датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем запомнились им минувшие 7 дней.
И первый наш гость – главный редактор литературной газеты, писатель Юрий Поляков.
Далее спортивная программа «Прессинг плюс». Алексей, о чем сегодня разговариваем?
Сегодня завершаются состязания на Кубок мира у биатлонистов, поэтому сегодня мы с Олегом Винокуровым как раз и подведем итоги биатлонного Кубка мира.
По каким принципам выбирать президента и как попасть в зал спортивной славы? Ответы в программе «Город Большого Яблока» во второй половине часа.
Очень актуальные темы и для России в частности, мне так кажется.
Безусловно.
Ну что ж, а в конце часа передачи читаем журналы. В гостях у Радио Свобода главный редактор журнала «Психология на каждый день» Галина Черняева.
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс».
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
Марта 1914 года в своей петербургской квартире застрелился академик архитектуры, архитектор высочайшего двора Александр фон Гоген. Ему было 58 лет. Фон Гоген был видным представителем эклектики, модерна и русского стиля. По его проектам строили здания в Москве, Нижнем Новгороде, Киеве, Харькове, Самаре, Омске, Порт-Артуре, Варшаве, в Смоленской и Орловской губерниях, в Белоруссии. В Петербурге он построил особняк балерины Кшесинской совместно с Гримом, здание Суворовского музея. Причины самоубийства преуспевающего архитектора так и не выяснены.
20 марта 1898 года на Северном катке в Петербурге, ныне станция метро Петроградская, сыгран первый в истории России хоккейный матч. Игру организовал банковский служащий Петр Москвин. Соревнования описала газета «Петербургский листок». Группы молодежи на коньках отбивают, партия на партию, небольшой гуттаперчевый шарик длинными палками с крючком на конце. Цель игры – загнать шарик в город противника. Эта игра гораздо занимательнее и оживленнее, нежели футбол или поло, и в то же время менее опасно для здоровья господ спортсменов. Это был так называемый русский хоккей или хоккей с мячом.
21 марта 1895 года родился выдающийся советский эстрадный актер и певец Леонид Утесов.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни древние села, и любят песни большие города. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто в песне по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
В 22 марта 1945 года в Каире основана Лига арабских государств. Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия и Йемен. С предложением о создании Арабской Лиги выступил Египет. Лига стремилась не допустить создания в Палестине, протекторате Британии, еврейского государства. В образовании Лиги были заинтересованы и англичане, чье присутствие в регионе было еще сильным.
23 марта 1749 года в Нормандии родился Пьер Симон Лаплас, астроном, математик и физик. Лаплас написал труды по теории вероятностей, по дифференциальным уравнениям, по теории капиллярности, теплоте. Математик Фурье говорил: «Лаплас был рожден для того, чтобы все углублять, отодвигать все границы, чтобы решать то, что казалось неразрешимым. Он завершил бы науку о небе, если бы эта наука могла быть завершена». Самый известный труд Лапласа – пятитомное сочинение «Трактат о небесной механике». Наполеон назначил Лапласа министром внутренних дел, но ученый продержался на этом посту только полгода. Строгий и взыскательный, когда речь шла о науке, Лаплас не отличался твердостью гражданской позиции, всегда переходя на сторону победителей. Наполеон писал о Лапласе: «Великий астроном грешил тем, что рассматривал жизнь с точки зрения бесконечно малых». Лаплас одним из первых подал голос за низвержение Наполеона.
«24 марта 809 года в Багдаде скончался халиф Гарун аль-Рашид, пятый халиф из династии Аббасидов, правивший государством 23 года. По-арабски «халайфа» значит «преемник пророка», то есть верховный светский и религиозный правитель арабов. Имя Гарун аль-Рашид переводится как «Аарон правоверный». Время правления Гарун аль-Рашида мусульмане считали «золотым веком». Халиф славился справедливостью и умел сохранять мир в государстве. Только в конце его правления на окраинах империи начались волнения. Гарун был умелым полководцем, покровительствовал ремеслам, искусствам и литературе. При нем Багдад достиг вершины славы. При Гарун аль-Рашиде ведущую роль в халифате стали играть персы и сирийцы. Двор и столица Гаруна описаны во многих сказках «Тысячи одной ночи».
25 марта 31 года нашей эры, по исчислению Дионисия Малого, произошло воскресение Иисуса Христа. Римский аббат Дионисий Малый по поручению папы Иоанна I в 525 году составил пасхальные таблицы и предложил новое летоисчисление. Тогдашняя хронология начиналась от первого года правления римского правителя Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Дионисий Малый исходил из того, что по Евангелию от Луки Иисусу, когда он начал проповедовать, было около 30 лет, и что распят он был в канун иудейской Пасхи при императоре Тиберии. Дату Христового воскресения Дионисий установил, используя уже существовавшую методику исчислений дат Пасхи по солнечному и лунному календарям.
На волнах Радио Свобода вы слушали исторический календарь Леонида Гержоя.
Буш позвонил мне. Я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя».
В этом часе у нас в гостях главный редактор литературной газеты, писатель Юрий Поляков.
Юрий Михайлович, чем для вас наиболее интересной была минувшая неделя? Может быть, презентация вашей новой книги?
Ну, в общем, это событие для писателя всегда значительное. Книга «Слово за слово» — это такой сборник там афоризмов, извлечений записных книжек моих, вот выпущенные издательством «Росмен», и на этой неделе я представлял ее читателям в книжных магазинах, и также она была представлена на выставке «Книги России». Кстати, тоже, я считаю, очень серьезное событие культурной жизни страны.
Ваша книга выпущена в виде такого красненького цитатника, так прямо на книге сказано, цитатник.
Да, этот цитатник, кстати говоря, это не я придумал. Сейчас многие писатели такие вот издают извлечения. Я здесь, что называется, попал в мейнстрим. Вот. И мне кажется, еще серьезное событие, это, конечно, 70-летие Валентина Распутина, писателя, в общем-то, значительного и в 90-е годы так незаслуженно отодвинутого на периферию литературного процесса. И мне кажется, что юбилеи, фильмы, которые идут по телевизору сегодня в МХАТ имени Горького, «Большой творческий вечер» Валентина Распутина, все эти события, на мой взгляд, это все-таки возвращение к какому-то реальному взгляду на литературу, где есть место и для почвеннической литературы, и для модернистской, такой либеральной литературы. И я надеюсь, что все-таки это начало восстановления диалога между нашими деятелями культуры, разных взглядов и политических, и эстетических. А без этого диалога плодотворное развитие литературы, по-моему, невозможно.
Совсем недавно на посту главного редактора литературной газеты вы как раз и вернули Распутина в круг авторов этой газеты.
Надо сказать, что литературная газета вернула не только Распутина, а многих писателей и деятелей культуры, и, кстати, политиков, которые вот не укладывались в такое прокрустово ложе либеральных ценностей. Это, мне кажется, была одна из серьезных ошибок нашей духовной жизни 90-х годов, когда от коммунистической моноидеологии шарахнулись в либеральную моноидеологию. Мне кажется, что все-таки вот знаменитый бахтинский термин полифоничности, он более присущ нашей культурной жизни. Литературная газета как раз вот старается быть таким полифоничным изданием, потому что, если, скажем, судить о литературном процессе сегодняшнем только, скажем, по журналу «Октябрь» или только по журналу «Наш современник», то может сложиться впечатление, что речь идет о совершенно двух разных, нигде не пересекающихся литератур. В этом отношении Распутин, он просто, так сказать, один из авторов, возвращенных литературной газетой читателю.
Так считает главный редактор литературной газеты, писатель Юрий Поляков.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы подведем итоги Кубка мира по биатлону. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Скажите, как бы вы оценили выступление российской сборной?
Очевидно, в Кубке мира по биатлону в целом. В целом? Не только на последнем этапе.
Ну, совершенно нормальное выступление, как я полагал. Ну, как должно было развиваться, то и развивалось. Несколько есть приятных сюрпризов. Вот заключительный этап в Ханты-Мансийске проводят россияне хорошо. Первую в карьере победу Чудов одержал. Естественно, достойный внимания факт. Ну, и вообще, ну, в целом, я считаю, все так развивается нормально.
Глобальных побед мало, но в целом достаточно успешное выступление в свою силу.
Ну, глобальных побед много быть и не могло в силу того, что мы знаем. Большие изменения в сборной и смена поколений, ну и вообще, так сказать, объективные процессы, но тем не менее мы видим, что появляется много молодых биатлонистов, которые вот потихоньку заявляют о себе. Чудов, мы сказали, выиграл, но Круглов уже не первый год ходит в надеждах российского биатлона, он тоже оправдал, по ходу сезона одержал две победы. Юрьева, Маковеев, ну разные люди попадают в призеры. Булыгина вот опять-таки на последнем этапе близко, ну, в призеры не попало, но была так поблизости, да, вот в сегодня закончившейся гонке была четвертой. Ну, в общем, как, есть перспектива, есть, ну, суперзвезд нет пока, есть перспектива, есть как бы с чем идти в следующий сезон, ну и так далее. В общем, все нормально, я считаю.
Олег, а вот последний этап завершается сегодня в Ханты-Мансийске, последний этап Кубка мира. Сейчас идет как раз последняя гонка масс-старт у мужчин. Сегодня женщины разыграли тот же самый, определили лучших в той же самой дисциплине. И, стало быть, у женщин уже можно называть обладателей Кубка мира в разных дисциплинах и, естественно, большого хрустального глобуса.
Да, здесь до последнего, тут просто гонка вот эта с общего старта, заключительная гонка сезона, она, о ней просто можно рассказывать очень долго. Три спортсменки претендовали на победу в Кубке мира в общем зачете. Это Хенкель, Вильгельм и Олафсон. Предполагалось, ну, две немки, значит, Хенкель и Вильгельм, и шведка Олафсон. И, в принципе, предполагалось, что выиграет кубок та из них, которая лучше выступит. Но получилось так, что вопрос стоял о том, кто хуже выступит здесь, потому что действительно, ну, видимо, они не справились с волнением. Хенкель так просто на первой стрельбе все 5 промахов допустил, ни одной вообще, ни одного попадания не было. Естественно, ушла последней. Но дальше уже совершали ошибки Вильгельм и Олафсон. В результате Хенгель, которая пришла 15-й, стала обладательницей Кубка мира, потому как остальные соперницы были еще ниже. Ну, так тоже бывает. Спорт — это дело такое нервное. Ну, в общем, давайте тогда уже и назовем. Вильгельм тоже без призов не осталась, потому что она в двух дисциплинах завоевала так называемые малые Кубки мира. Это отдельно считается по каждой гонке, в гонках преследований и в гонках с общего старта. А у Хенкель в дополнение к большому Кубку мира есть Кубок мира на дистанции 15 километров. Ну и Олафсон тоже достался один приз, она лучшая по итогам сезона в спринте. Есть еще и командные, естественно, призы. Вот по итогам всех эстафет лучше всех была сборная Франции, а Кубок наций, ну, это совершенно неудивительно, завоевала сборная Германии, но это такой по совокупным выступлениям. Да, но тут совершенно понятно, если в сезоне 27 гонок индивидуальных и 16 из них выигрывает немки, то тут уже...
Кандидатов других нету.
Да, вот мы, кстати, говорили о россиянах, мы забыли просто...
Кубок наций выиграла мужская.
Да. Да, мужчины, во-первых, лучше всех в эстафете выступили. Вот этот эстафетный Кубок мира тоже достался сборной России. Ну, Кубок наций там совсем незначительное преимущество над немцами, учитывая, что там по 6 тысяч очков набирают, а разница там в 20 или 30, ну, что-то такое. Ну, неважно. В любом случае, все равно Кубок наций достался россиянам. Немцы, естественно, в индивидуальных. Ну, за счет усилий Грайса, который, в общем, зачете выиграл досрочно, вот даже независимо от исхода сегодняшней гонки, в спринте тоже лучшим был. А у россиян есть кубок в малый кубок мира в гонках преследования. Это у Ярошенко выиграл. Так что, в общем, опять-таки, возвращаясь к первому вопросу, есть,
да,
чем гордиться.
Вполне, да, достойные несколько кубков мира и хорошие результаты на различных этапах, в различных гонках. В начале сезона, честно говоря, у меня не было впечатления, что, вот учитывая как раз те два фактора, финансовый скандал раз и смена поколений два, не было ощущения, что сборная России сможет на таком уровне противостоять лидерам мирового биатлона. Но вот смогла, и честь и хвала тренерам. Беда, конечно, в том, что совершенно не решена эта проблема с спонсорами и противостоянием между руководством Федерации биатлона, Союза биатлонистов России, и основными силами не преодолена эта трещина, так сказать. Все равно все остается в каком-то шатком положении.
Ну, конечно, но мы знаем, биатлон — это не единственный вид спорта, в котором, да, успехи приходят, как мы любим говорить, не благодаря, а вопреки. То же самое о том, что творят чиновники, можно долго говорить и применительно, я не знаю, просто к гладким лыжам, ну и ко многим другим видам спорта, где, тем не менее, успехи, ну, все-таки приходят, так или иначе. Естественно, мы понимаем, было бы их больше, если бы все было хорошо, и все чиновники не вредили, там, не свои собственные проблемы решали, а как-то все-таки еще старались и проблемы этого вида спорта решить. Ну, тут слишком многого хотим, наверное.
Вы упомянули о том, что Михаил Грайс уже обеспечил себе победу в Кубке мира, в общем зачете Кубка мира. Во многом это произошло, потому что знаменитый француз Рафаэль Пуаре в Ханты-Мансийск на последний этап не приехал. Он даже, помнится, перед этапом показывал паспорт, в котором не было российской визы, и всем говорил: нет, видите, визы нет, я не приеду.
Понятно, это естественно, но потому что Пуаре, он же заканчивал карьеру. Ну, естественно, он должен закончить в Норвегии. Перед этим же был этап в Холменколлене, но это вторая родина Пуаре, да, родина его жены Ливгрета. Ну, естественно, он должен там закончить после этого такой апофеоз. Но он выступил там блистательно.
Да. Действительно очень хорошо.
Одна победа, там два вторых места за Бьёрндалем. Кстати говоря, естественно, Кубок мира достался и Грайсу еще во многом из-за того, благодаря тому, что Бьёрндален распылялся, так скажем, гнался за двумя зайцами.
Пытался, да, в лыжах выиграть.
Потому что ведь Грайс, ну, Грайс вообще удивительный гонщик такой вот, видимо, истинный немец, и таким и должен быть. Он же единственный биатлонист, который участвовал во всех гонках сезона. 9 этапов, 27 там гонок всего индивидуальных, ну, чемпионат мира, естественно, сюда входит. Ну, Грайс же еще и в эстафетах ездил. Ну, то есть, он участвовал во всех гонках сезона. Благодаря этому набрал очень много очков, потому что вот, ну, Пуаре мог бы его догнать, если бы хотел. Теоретически Бьёрндален, он полностью сезон пропустил. Он, так
видимо, сказать, и не хотел.
Да, да, видимо, и не хотел. Вот он сейчас, скорее всего, завоюет, ну, мы так смотрим,
по ходу глаз гонки, да.
Косим на экран. Здесь идет последняя гонка. Вот это как раз гонка с общего старта, где еще, естественно, обладатель кубка неизвестен. Там Зуман, австриец, претендует, и Бьерн Даллен. Но Бьерн Даллен, видимо, поскольку он сейчас довольно много места опережает по ходу гонки Зумана, видимо, он все-таки его опередит и в общей классификации. Так что один кубок у него будет, мира малый. Ну и, в общем, да ему-то уже, я думаю.
Ну да, у него такое количество наград. Меньше. А вот как вы считаете, не было ли с точки зрения организаторов вообще Кубка мира, как при планировании соревнований, учесть вот все эти географические особенности? Ведь смотрите, в Саппоро был чемпионат мира. То есть, извините, не в Саппоро, а ну, в Ванхольце. Да. Но в Саппоро участвовал, в частности, Бьерн Даллен. Я поэтому уже помню о нем.
Да,
в Ванхольце. Может быть, стоило как-то учесть и этап в Ханты-Мансийске пораньше провести, а завершить все в Холменколлене? Жалко, что сезон заканчивается без Пуаре и без такой очной схватки с его, с Грайсом.
Ну, я уж не
этого,
знаю.
Этого, конечно, никто не мог знать.
Ну, должны ли вообще организаторы учитывать личные какие-то пристрастия конкретных гонщиков? Я не знаю все-таки, что должно выше, так сказать, спорт или отдельные личности. Ну, я думаю, что Пуаре и так не в обиде. Ну, потом в Ханты-Мансийске же пораньше было опасно морозами. Там мы же знаем, что бывали там очень низкие холодные температуры, дни. Да, холодные деньки, поэтому... И гонки, в общем, ну, хотя сейчас климат меняется везде, сейчас везде теплее.
Зима была не очень холодная.
Да, да, зима такая специфическая.
Ну, вообще, но... это просто повод, чтобы лишний раз возопить. А как же вот Россия с таким огромным количеством снежных пространств имеет фактически один серьезный биатлонный комплекс за Уралом, фактически уже в Тюменской области, в Сибири, в Западной. А что же тогда, собственно, европейская часть? Ведь много мест, где можно делать биатлонные комплексы.
Ну, теоретически, да. Но просто надо заметить, что уж хорошо, что есть хотя бы этот, потому да, что он на самом деле прекрасен. Ну,
и чемпионат мира там проводился.
Да, естественно, все в восторге от этого комплекса, и по праву его все очень хвалят. Действительно, комплекс мирового уровня, есть хотя бы один. Вот там бы задуматься, я не знаю, Ханты-Мансийск, чтобы на Олимпиаду претендовал зимнюю, а не на Сочи, допустим. У него там гораздо больше возможностей, но это уже
там нет, опять другой
видимо,
вопрос.
Видимо, тоже ничего нет, как он и в Сочи. Он не интересен Рублевке еще.
Да. Ну что ж, Олег, большое спасибо. С Олегом Винокуровым мы обсуждали итоги Кубка мира по биатлону.
Ну а всем, кто интересуется спортом, напомню, что на интернет-сайте «Радио Свобода» всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Город Большого Яблока».
Ну а сегодня в 22 часа 7 минут очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Итоги спортивной недели, итоги первого этапа чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1», зимние виды спорта. Слушайте программу «Прессинг».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге прошел санкционированный митинг оппозиционного объединения «Другая Россия». Свыше 1000 участников акции протестовали против официальных итогов выборов в местное законодательное собрание, а также против строительства «Газпром-Сити». В Абхазии в результате взрыва погиб военнослужащий пограничных войск непризнанной республики. Еще 4 пограничника получили ранения. Это произошло в селе Набаки Бегальского района. 27 человек из числа пострадавших в результате авиакатастрофы в Самаре остаются в больницах. Межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы. В результате катастрофы в субботу 6 человек погибли, свыше 20 были ранены. В Абхазии проходит второй тур голосования на парламентских выборах. В ходе первого тура 4 марта были избраны 18 депутатов парламента непризнанной республики. В Ираке погибли еще 7 американских военнослужащих. 4 солдата погибли вчера в Багдаде при взрыве взрыве придорожной бомбы, остальные в других районах Ирака. Сегодня жертвами нападений в столице Ирака стали трое местных жителей. В Афганистане, в западной провинции Фарах, два полицейских погибли в столкновении с талибами. По данным полиции, в субботу вечером группа талибов напала на блокпост на шоссе в районе Баква. Итальянские власти заявили, что у них нет оснований верить, что похищенный на прошлой неделе в Афганистане журналист Даниэле Мастроджакомо отпущен на свободу. Ранее появились неподтвержденные сообщения, что талибы передали итальянского журналиста третьей стороне. В США и многих других странах тысячи людей принимают участие в акциях протеста против войны в Ираке. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут вы услышите программу «Город большого...» Простите, читаем журналы. У нас в гостях главный редактор журнала «Психология на каждый день» Галина Черняева.
А сейчас предлагаем вашему вниманию вот как раз программу Владимира Морозова «Город большого яблока».
Come on, come on.
В эфире «Город большого яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Что для нас важнее в человеке, его политические взгляды или его честность? Но это смотря кто этот человек. Если я покупаю у Джона подержанную машину, то мне все равно, за кого он голосует. Важно, чтобы Джон меня не обжулил. Когда Джейн выбирает супруга, ей тоже не так уж важно, республиканец он или демократ. Был бы, как в том анекдоте, человек хороший. Ну а если и я, и Джон, и Джейн выбираем президента США? Оказывается, что и в этом случае характер кандидата важнее его политической программы. Это выяснил опрос, проведенный недавно агентством новостей Associated Press и компанией Ipsos. 55% американцев заявили, что для них самое главное в кандидате – честность и последовательность. И лишь треть опрошенных сказали, что самое главное в политике – его позиция по важным проблемам, стоящим перед страной. А как станут голосовать жители Нью-Йорка? Что для них важнее – честность кандидата или его взгляды?
It's a very hard choice.
What's your choice?
Трудный выбор. Вот Пат Робертсон. Он очень честный человек. Но это же реакционер. Он против права женщин на аборт. Он против гомосексуалистов. Он хотел бы заставить всех поголовно ходить в церковь. Это бредовая, ужасная позиция. Мой следующий собеседник принадлежит к большинству. Мне нравятся честные и последовательные кандидаты. Например, губернатор Билл Ричардсон. Я в чем-то с ним не согласен, но я его уважаю. Он говорит то, что думает, что обещал, выполняет. У него большой опыт, он был министром энергетики. Мне все равно, к какой партии человек принадлежит. По результатам последнего опроса среди кандидатов в президенты от республиканской партии лидируют бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и сенатор от штата Аризона Джон Маккейн. Соответствующий рейтинг 35 и 22%. Среди кандидатов от демократической партии впереди сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама. Рейтинг 38 и 21%. Что думают нью-йоркцы о лидерах президентской гонки?
I can't vote for Senator Clinton because she signed the authorization to start the war in Iraq.
Я не могу голосовать за нашего сенатора Хиллари Клинтон, потому что она выступала за войну в Ираке. Теперь она оправдывается, что тогда, мол, у нее не было полной информации. Но ты же сенатор, и твоя работа – получить полную информацию, чтобы принять потом правильное решение.
It's your job to get the information if you're the senator and make the right choice.
Нашлись в Нью-Йорке и люди, которые хотели бы видеть президентом США того же человека, что и я.
I like Giuliani because I saw him as mayor here and I thought he was effective.
Мне нравится Рудольф Джулиани, потому что я видела его у нас в Нью-Йорке в роли мэра города. Хотя, на мой взгляд, он слишком жестковат и непримирим. Но зато он честный человек и никого не боится. Успешно боролся с мафией, навел порядок в городе. Он знает, как управлять. Мне нравится Джулиани.
And that he had a good grasp on governing. He knew how to govern. I like Giuliani.
This long calls a many heartaches among the aged and the poor. It took a lien against your homestead or your pension check would come no more.
Bill Cornett, Old Age Pension Blues. стариковские жалобы. Но автор только прикидывается дряхлым и беззубым. На самом деле это крепкий мужик, даром что пожилой. Как и те люди, о которых пойдет речь дальше.
You can find in the Holy Bible where they're proving at the rich man's gate the same thing was happening to the aged.
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. В Америке полно Йорков, но не все они Нью. Город Йорк в штате Пенсильвания знаменит тем, что тут расположена палата славы спортсменов-тяжеловесов. Недавно в книгу почета здесь занесли новое имя – Андора Квинби. На последних соревнованиях она смогла выжать штангу весом 50 фунтов или 23 килограмма. Казалось бы, немного, но если учесть возраст рекордсменки – 88 лет. В тех же соревнованиях участвовала и дама помоложе – 82 года, которая обошла чемпионку в упражнении «жим лежа».
But we have been working hard to get the message that that kind of weight training really does make a difference.
Мы давно пропагандируем идею, что поднятие тяжести укрепляет не только наши мускулы, но и наши кости, и полезно не только мужчинам, но и женщинам. Но раньше женщины больше заботились о своей внешности, а теперь и о том, как мы себя чувствуем. Приятно быть в хорошей физической форме. Директор Центра по предотвращению болезней доктор Джули Гербердин рассказывает, что число женщин, поднимающих тяжести, постоянно растет. Сегодня 17% женщин делают упражнения с гантелями не менее двух раз в день. У мужчин тот же показатель 21%, и разрыв сокращается. И не надо жаловаться, что у вас нет времени на упражнения, а в квартире нет места.
Sometimes I do this, just like this.
Иногда я делаю эти упражнения или отжимаюсь от пола. Утром перед телевизором можно немного потанцевать.
Like that, the little dance.
Это рассказывает другая рекордсменка, Эффи Нилсон. Ей 90 лет, и у нее нет гантелей. Вместо них она поднимает пластмассовые контейнеры с водой. В каждом галлон, то есть около 4 литров. Хотите верьте, хотите нет, но она держит по 2 таких контейнера в одной руке. Как-то во время интервью на радио меня спросили, в какой спортзал я хожу. И едва поверили, что я ни разу в жизни не заходила в спортзал. Мне лужайку подстричь вокруг дома 3 часа надо. Отличное упражнение. Много другой работы по дому. Но недавно праправнук Майкл уговорил Эффи Нилсон пойти в спортзал. Он даже немного потренировал ее перед соревнованиями по поднятию тяжести в штате Невада. В итоге, к великой гордости праправнука, 90-летняя Эффи побила мировой рекорд в своей возрастной категории в упражнении «дедлифт». Это когда надо поднять штангу с пола выше колен, просто распрямляя спину. Достижение Эффи – 135 фунтов, 61 килограмм, при том, что сама она весит всего 105 фунтов, 47,5 килограммов. Чтобы нам так жить.
Took a lien against your homestead, or your pension check would come no more.
Bill Cornett, Old Age Pension Blues, «Стариковские жалобы».
Day by day they travel on. You can often hear them sing. Just a few more days and we'll be gone. You can find in the Holy Bible where they're proving at the rich man's gate the same thing was happening to the aged.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Галина Черняева, главный редактор журнала «Психология на каждый день». Галина, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника.
Добрый день. Уважаемые слушатели, напомню, что задать нашей гостье вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России.
Итак, журнал «Психология на каждый день». Тираж его 35 тысяч экземпляров, в издании 84 полосы, и выходит журнал, начиная с 2005 года, периодичность его 10 номеров в год. Первый вопрос к Галине такой. Скажите, в чем отличие вашего издания от других журналов, посвященных психологии? Ведь в России их немало.
А на самом деле их мало. Популярных изданий всего 3. Хотелось бы, чтобы их было больше. Отличия у нас существенные. Наш журнал изначально задумывался для российского читателя, и мы освещаем все проблемы, которые интересны именно российскому читателю. И еще одно существенное отличие. Мы дистанцированы от эзотерики. К нам не попадают маги, экстрасенсы, астрологи.
А что, в остальные журналы по психологии попадают?
Да, есть издания, которые как раз вот ориентированы именно на такую аудиторию.
Неужели это связано?
Это странно, это странно. Да, на мой взгляд, не связано никаким образом.
Просто очень часто маги, экстрасенсы называют себя психологами.
Практически
надевая
психологами,
такую маску.
Да, совершенно верно.
А как же тогда называют себя те, кто к ним приходит? Уж не психами ли, извините за это, так сказать, за эту аллюзию.
Рассказать о журнале «Психология на каждый день» мы попросили нашу коллегу Тамару Леленкову.
То, что журнал «Психология на каждый день» издание оптимистическое, подтверждает напечатанный на обложке журнала девиз «Жизнь объяснима». По замыслу издателя, с психологической точки зрения, объяснимы все явления человеческой жизни, будь то взаимоотношения с работодателем, любимым человеком или обществом в целом. Для начала в рубрике «Душа человек» разбирается чья-либо судьба. Например, это может быть интервью с автором популярных песен, певцом Павлом Кашиным. А уже на следующей странице психотерапевт подробно рассказывает о том, что судьбу человека определяют вовсе не звезды, а характер. Поэтому знание типологии помогает не только раскрыть тайны мироощущения других людей, но и справиться с собственными проблемами. Возможностей психологии для этого много. И одна из них – игра, скажем, с музыкантом и фотографом Алексеем Лебединским в «Скрабл» у него на кухне, или с актером Игорем Ливановым, которому корреспондент журнала предложила при помощи бумаги, клея, ножниц и разных картинок сделать коллаж на тему «Как я счастлив». Записанные в процессе игры интервью действительно звучат легко и непринужденно, а значит, и читать их интересно. Конечно, многое зависит и от обстановки. Соблюдение границ личного пространства, по мнению одного из авторов, психолога-консультанта, поможет избежать многих негативных переживаний и конфликтов. Главное – правильно оградить территорию, но так, чтобы она не мешала коммуникациям. Ведь границы могут и поменяться, например, с появлением в семье ребенка. Это еще одна непременная тема в журнале «Психология на каждый день». Здесь развеиваются самые распространенные мифы о том, как надо воспитывать детей, чтобы они вырастали здоровыми. Потому что нерешенные психологические проблемы, особенно эмоциональные, могут привести к различным заболеваниям организма, от которых вряд ли излечит обыкновенный педиатр. Кроме того, оказывается, ребенка надо учить всему подряд, не ограничивая его любознательности практически ничем. И даже если часть навыков никогда не пригодится в жизни, останется реально заработанная «я смог» – именно та уверенность, которой так часто нам не хватает во взрослой жизни. Муки ревности, страх потери, отчаяние неразделенной любви, боль предательства – это часть невыносимых переживаний, с которыми приходят к психологу люди, страдающие от любви. Раздел, посвященный этой теме в журнале «Психология на каждый день», весьма обширен. Вот несколько заголовков из февральского номера за этот год. «Бьет, значит, любит. Я без него ноль. Иосиф Бродский – гений безответной любви». Кстати, в этом же номере есть материал о Данииле Хармсе, о котором один из его биографов написал. «Даниил Иванович владел своим безумием, умел управлять им и поставить его на службу своему искусству». И здесь мне хотелось бы задать редактору журнала «Психология на каждый день» такой вопрос. Как вы считаете, можно ли использовать свои неприятные психические особенности, манипулируя ими, как это делал тот же Хармс? И еще. В вашем журнале есть рубрика, в которой консультанты отвечают на письма читателей. Насколько эффективна в этих случаях психологическая помощь? Я заметила, что в вашем журнале больше материалов, ориентированных на женщин. Значит ли это, что в современном мире у мужчин возникает меньше проблем психологического характера?
Тамара Леленкова рассказала о журнале «Психология на каждый день».
Ну а главный редактор этого издания Галина Черняева сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашей гостьи можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
А пока звонков нет, предлагаем Галине ответить на вопросы Тамары. Тамара Леленкова. Первый вопрос напомню. Как вы считаете, можно ли использовать свои неприятные, как выражается Тамара, психические особенности, ну, как, скажем, это делал Хармс?
И вообще, как сказано там у эксперта, управлять своим безумием. Это потрясающая формулировка.
Ну,
возможно
да.
ли это в принципе?
Можно ли его использовать?
Я не соглашусь. Управлять? Я считаю, что Хармс не делал это намеренно. Это особенности, да, протекания его психического заболевания. А потом Хармсу-то Бог все простит, поскольку он является гением. А что касается моего личного отношения, то, безусловно, я против любого манипулирования. Я считаю, что актуализация – это как раз то самое, что поможет нам достигнуть наших целей достойно.
А, кстати, какое психическое заболевание было у Хармса?
Вот наш биограф считает, что это шизофрения.
Как и было предсказано, процитирую другого великого писателя. Еще один вопрос Тамары. В журнале есть рубрика, в которой консультанты отвечают на письма читателей. Насколько в этих случаях бывает эффективной психологическая помощь?
Я бы добавила, может ли такой журнал, как ваш, в определенных ситуациях вообще заменить живого специалиста-психолога?
Это очень актуальный вопрос. Вы попали в точку. Что касается коротких консультаций, да, что касается коротких консультаций, это наша головная боль. Безусловно, ни в коем случае короткая консультация не заменяет собой визит к психологу. Более того, грамотный и квалифицированный специалист никогда не будет заочно консультировать. Это всего-навсего компас, это всего-навсего какие-то ориентиры, познакомившись с которыми, человек должен обязательно обратиться к грамотному специалисту.
У нас есть звонок из Москвы. Игорь Анатольевич, добрый день, мы вас слушаем.
Добрый день. Галина, вот скажите, пожалуйста, у вас есть освещение, ну, например, такой темы, сугубо женской. Вот у нас, например, у подъезда скамеечка, и вот после работы из офиса заходят, ну, посидеть просто женщины хорошие. Ну, и когда, ну, у них разговоры там, ну, пиво выпьют, покурят, и, ну, и поскольку я житель, они иной раз и не прерывают при мне разговор, и вот постоянно я слышу примерно тему такую. Вот она, то есть какая-то начальница, она меня унижает, она меня подавляет, она же может со мной сделать, что хочет, я ничего не могу противопоставить, и вот как я должна и унижаться, и в то же время сохранять свое человеческое достоинство. И вот такие проблемы почти у каждой. То есть у каждой вот компании примерно один и тот же разговор.
Спасибо, Игорь Анатольевич. Действительно актуальная тема.
Соглашусь.
Отношения с начальством.
У нас есть рубрика, которая называется «Курс дела», где как раз мы говорим на темы взаимодействия людей на своем рабочем месте с начальством, между собой, о построении карьеры, обо всем, с чем может столкнуться человек на работе. И вот спасибо за подсказку. Возможно, вот именно то, о чем вы говорите, и станет темой ближайшего номера.
И напомню третий вопрос Тамары. Ей показалось, что в вашем журнале больше материалов, ориентированных на женщин. Значит ли это, что в современном мире у мужчин возникает меньше проблем психологического характера?
Нет, конечно. Я думаю, что и у мужчин, и у женщин возникает примерно одинаковое количество проблем. Просто женщина – это наиболее благодарная аудитория. Всегда женщины – наиболее благодарная аудитория. Кстати, нам звонят мужчины достаточно часто, и что интересно, почему-то они реагируют даже не на статьи, посвященные работе, карьере, а именно на статьи сексологического характера, которые тоже у нас бывают.
А вообще в психологии вот этот гендерный разрыв, он сильно считается, что он признан и существует? Психология мужчины, психология женщины. Про логику мы знаем.
Да.
Женская логика, мужская логика. А психология?
Ну, безусловно, существуют гендерные различия, но на эту тему до сих пор ведутся бурные дискуссии. В одном из наших номеров об этом очень подробно рассказывал Игорь Кон, известный российский ученый.
Вот недавно в телепрограмме «Культурная революция» совершенно серьезно и очень бурно обсуждался вопрос, нужен ли России психоанализ, и там присутствовали ярые его противники. Как вы полагаете, о чем свидетельствуют такие диспуты, а что происходит в обществе?
Это как раз говорит о том, что тема психологии очень востребована, и как раз сейчас решается вопрос, да, каким образом должна оказываться психологическая помощь. Именно поэтому такие дискуссии возникают, потому что, естественно, есть противники у психоанализа, есть сторонники. Психоанализ есть, он не хорош, не плох, он просто есть.
Но он, по-моему, все-таки не очень в России приживается.
Да, или... безусловно,
да?
Безусловно.
А почему, как вы думаете?
Ну, понимаете, дело в том, что если говорить о классическом психоанализе Фрейда, я с огромным уважением отношусь к этому человеку, но это все-таки, да, несколько, немножечко устаревший, да, вариант психотерапии. Естественно, наука шагнула далеко вперед, и психоанализ как таковой, да, вот сейчас он настолько трансформировался, что его уже психоанализом-то назвать нельзя. Но, безусловно, Фрейд это дело начинал, и, скажем так, на его плечах сейчас продолжает развиваться, да, психоаналитическое направление.
У нас есть еще один звонок. Ольга Маховская до нас дозвонилась. Ольга, здравствуйте.
Ну, это психолог, который с нами сотрудничает.
Здравствуйте. Дорогие друзья, я просто не удержалась, чтобы не позвонить, поскольку я пишущий психолог и отслеживаю, что публикуют мои коллеги и какие журналы выходят. И, конечно, мне кажется, что Галина немножко стесняется говорить о специфике своего журнала. Она чрезвычайно высока, и из-за этого важность журнала очень высокая, потому что есть два аналога. Один сделанный журнал «Психологии», точно переводится, сделанный по французскому стандарту. И как раз психоаналитические теории и направления очень важны для этого журнала. И это отдельная тема для разговора. Он очень стильный, он очень классный, но он все-таки с определенной дистанцией смотрит на наши отечественные проблемы. Есть другой журнал «Популярная психология», где личность автора очень оригинального и много пишущего определяет конъюнктуру самого журнала, соответственно, читателей. И нам давно не хватало журнала, где бы было много ярких личностей психологов. Я думаю, что особенность этого журнала в том, что он показывает, что психология – это не внешняя по отношению к жизни наука. Он показывает, что психологи такие же сильные, яркие, талантливые люди, как все остальные, а главное, не мучатся теми же самыми проблемами, готовы о них говорить, решать и протягивать руку, говорить на языке человека с улицы. И вот этот разговорный жанр и проблемы нестандартные, нетипичные для классической психологии, традиционной психологии, которую мы знаем по западным образцам. Вот это особенность этого журнала. Мне очень хочется пожелать, чтобы эту индивидуальность, эту яркость журнал сохранил, передать привет своим коллегам, которых я знаю по книгам и эфирам, Жене Беляковой, Илье Шапшину и остальным, потому что это каждый раз это общение просто с умными, талантливыми и неординарно мыслящими людьми.
Ольга, спасибо вам большое. А у меня такой вопрос к Галине. Скажите, вот к какой сфере вы скорее относите психологию? Все-таки естественных наук или гуманитарных? Или она на стыке?
Она на стыке, безусловно. На стыке тут можно ответить однозначно.
Скажите, а каковы перспективы развития журнала? Вас в нем все устраивает или что-то будет меняться?
Ну, конечно же, нет. Более того, в начале 2007 года изменения уже произошли. Мы все время находимся в поиске. Мы постоянно привлекаем новых авторов. Мы многое меняем, начиная от дизайна, заканчивая, да, появлением каких-то новых рубрик. Мы ищущие люди, безусловно, журнал будет меняться, но все равно основной курс будет сохранен.
А электронная версия есть у вас?
Электронная версия есть, да, она сейчас в стадии разработки. В ближайшее время наши читатели получат возможность по СМС получить доступ к электронной версии.
Галина, а кто вообще, по вашим наблюдениям, наибольший интерес к психологии проявляет в России? Мужчина или женщина, молодежь или пожилые люди, там, обеспеченные или необеспеченные, какой социальный
слой? Вы как-то работаете, вот исследуете свое.
Да, безусловно, безусловно. Конечно же, это женщины, как это не парадоксально, а может быть, даже это не парадоксально. А вот что касается возраста, тут совершенно разный возраст, это и подростки. У нас были звонки даже от 70-80-летних читателей и читательниц. Что касается социального положения, тоже я не вижу, да, каких-то здесь граница, нас читают учителя, нас читают врачи, нас читают сотрудники радиостанции, самая широкая аудитория. То есть люди, которые хотят чувствовать, которые хотят думать, которым интересна, да, окружающая действительность, их собственная жизнь.
Скажите, а в журнале вы как-то изучаете, исследуете исторические корни психологии? Я вот, честно говоря, не знаю, когда она зародилась, вот как, собственно, как наука, как направление.
Это совсем молодая наука, молодое направление. Мы об этом пока не думали, потому что нам казалось, что это не будет интересно широкому читателю. Я подчеркну еще раз, что наш журнал не для психологов ни в коем случае. Наш журнал для широкой читательской аудитории. Надо подумать на эту тему, как можно это подать интересно.
Галина, а как бы вы вообще оценили состояние этой науки в России на сегодняшний день?
Ну, смотря что иметь в виду. Теоретическая психология, я считаю, в России достаточно сильна. Вот что касается прикладной, практической психологии, конечно же, это еще детский возраст, все очень активно развивается. Вот, кстати, дискуссии вокруг психоанализа, я думаю, связаны с тем, что вот практическая психология как таковая, она еще не устаканилась в России.
То есть нет культуры, да, как бы вот культуры применения этой науки на практике. Скажем, россияне не очень охотно идут к психологу. Можно,
ну, да,
так сказать?
Можно так сказать, но это уже другой аспект, поскольку еще сама практическая психология, формирование, ну, нет у нас грамотных практических психологов, их очень мало, их единицы. Вот, может быть, как раз вот они и будут являться каким-то зародышем, толчком к возникновению психологической, практической психологической школы. А отсюда уже идет, что россияне не очень охотно обращаются к психологам, боятся, путают их с психиатрами.
Думаете, именно отсюда это идет? Да?
Думаю, что может, да, это мое личное мнение.
Просто вот как бы, ну, не было этой культуры. Вот как на Западе она есть уже много лет, да? Обращаются к психологам, к психоаналитикам. В России просто это как-то, ну, не принято, что ли.
Ну, у нас очень часто в России и смеются над такими частыми, да, обращениями,
да.
И в фильмах, в спектаклях, в книгах часто вот такое ироническое отношение, оно присутствует. Это специфика России или же вообще в мире? Потому что не только в российских фильмах высмеивают простака-психолога.
Ну, я думаю, что это не только в России. В России, на мой взгляд, опять же подчеркну, это мое личное мнение, это, возможно, связано с тем, что практическая психология у нас только зарождается, поэтому откуда же взяться культуре, да, той, о которой вы говорите?
Может быть, откуда-нибудь и возьмется.
Психология используется сейчас в бизнесе и массовых коммуникациях. Вот как, на ваш взгляд, нуждается она сама по себе в постоянном контакте с этими сферами, или, скорее, наоборот, уже они без нее не могут обходиться? Вообще, насколько самодостаточна эта наука?
Я считаю, что никакая наука не может быть самодостаточной, тем более психология. Естественно, она взаимодействует с другими сферами деятельности человека, как и они с ней. Тут такой взаимообразно полезный процесс, на мой взгляд.
Ну что ж, я думаю, что это взаимообразный, так сказать, процесс.
Полезный процесс.
Будет полезным, это самое главное, поскольку действительно многое не устоялось. Еще есть ведь разные школы, и противостоят друг другу порой люди весьма агрессивно. Это же тоже есть в,
да,
современной психологии.
Но вот наша особенность, например, в том, что мы освободили наши головы. Я никогда, даже если у меня есть какие-то личные предпочтения, я никогда их не перенесу на страницы журнала. Мы даем возможность высказаться представителям разных психологических школ, иногда даже поспорить.
Хорошая позиция, дай бог и дальше вам продолжать и удерживать на страницах вашего журнала.
Большое спасибо, Галина. В гостях у программы «Читаем журналы» была Галина Черняева, главный редактор журнала «Психология на каждый день».
Спасибо.
Напомню, что в следующем часе, сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода», в эфир выйдет очередной выпуск программы «Мифы и репутации», которую еженедельно ведет на наших волнах наш коллега Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Число беженцев из Ирака составляет в среднем 9 тысяч человек в месяц.
Турция рассчитывает, потеснив «Газпром», стать ведущим поставщиком газа в Европу.
Дмитрий Ковтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не просили Украину разместить элементы системы противоракетной обороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.